Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». Сегодня, дорогие наши слушатели, у нас в гостях настоятель храма Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. Батюшка, здравствуйте. Нас
здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Вы приехали из другого города, далеко добирались и сказали совершенно точно: с корабля на бал. Вот сегодня я хотела бы говорить с вами о том, что для нашего народа, для россиян и для православных людей является самым важным, самым главным, на что мы должны обратить внимание прежде всего.
Есть несколько уровней ответственности у любого человека. Во-первых, это ответственность перед Богом, то есть личная ответственность каждого перед Богом.
Только православного человека,
да, каждого, потому что каждый из нас когда-то предстанет, это не страшилки, а это факт, который сам Бог известил и заранее нас предупредил, что каждый будет держать ответ за свою жизнь, на что он употребил отпущенное ему время, силы, таланты, и даже говорил, что за праздное слово люди дадут ответ на этом суде.
За каждое праздное слово.
С другой стороны, есть уровень ответственности у каждого человека перед нашим Отечеством, то есть в той стране, которую мы называем Родиной, Отечество, которое воспитало нас, подняло, вложило в нас силы, в том числе и образование, и прочие вещи. Есть уровень ответственности перед своим родом, которому мы принадлежим, как по восходящей, так и по нисходящей линии, то есть как перед нашими предками, так и перед нашими потомками. Есть уровень ответственности каждого человека перед его семьей. Семьей может быть не только вот муж, жена и дети. Это могут быть и родители, это могут быть и братья, сестры. Есть те, которые, не имея, скажем, на данный момент там супругов, тем не менее живут, допустим, сестры вместе, или там, бывает такое, братья живут, или там, допустим, с дедушками, с бабушками внуки живут. Но, тем не менее, это та семья, где мы сейчас с вами живем. Есть ответственность человека перед своим делом, которое ему сейчас на данном этапе поручено от Бога. Это может быть учеба, это может быть какая-то работа, это может быть какое-то социальное служение. И еще, конечно, это есть уровень ответственности перед самим собой, перед своей совестью. И вот на всех вот этих вот уровнях человек должен ставить определенные цели, решать определенные задачи и, по сути, вот этих целей достигать, то есть реализовать себя как замысел Божий, тот промысел, который Господь вот нам о себе являет.
Батюшка, вот вы сейчас вот эти уровни ответственности назвали, я их повторю. Это ответственность перед Богом, перед Отечеством, перед родом своим, перед семьей, перед самим собой, своей совестью. Но вот само по себе понятие ответственности в нашем обществе, в обществе потребления, расхлябанном таком обществе, которое привыкло сегодня жить, можно сказать, многие люди сегодня, так скажем, живут в торговых центрах, и они очень любят, и особенно наша молодежь любит там проводить время, и мы это прекрасно знаем, они там встречаются, они там находят себе каких-то друзей, и очень-очень далеких вообще, пятых-десятых, и там вообще непонятно, что происходит. Но вот для сегодняшнего, в том числе и молодого человека, вот это понятие ответственность — это самое сложное. Вот когда ты даже произносишь это слово,
кого-то передёргивает, я вот, наверное.
Да, выворачивает просто. Я даже сейчас слышу свой тон, как бы мой тон.
Привлечь к ответственности, да, и у нас какое-то такое нечто насильственное по отношению к человеку, да?
Я понимаю, что это вызывает бурю негодования, потому что общество потребления. Так воспитан сегодня человек,
да,
в том числе и россияне.
Да. Ну, и, во-первых, это была определенная политика по разрушению самого менталитета нашего традиционного русского. И, соответственно, переставить на другие рельсы где как раз человек в первую очередь сориентирован на то, чтобы культурно потреблять, а не производить. То есть кто-то должен тогда, надо задачиться, кто-то должен это произвести. Мы должны выбрать оптимальный вариант между качеством и ценой, то есть по своим средствам, скажем. А с другой стороны, вот как из этой ситуации выходить? То есть вопрос,
самый да, наш насущный вопрос. Он прямо сейчас вот стоит вот особняком.
Ну вот нам определенная жизнь, она и ставит такие трудности какие-то жизненные, в которых нам приходится делать выбор.
Это даже не трудности. Это очень большие испытания.
Испытания. С одной стороны, бояться этих испытаний не надо, потому что они во власти Божьей. Хотим мы этого или не хотим, но то, что выпало на судьбу каждого поколения, это его испытание. Есть тоже такое вот у святых отцов понимание, что если вот есть награда за подвиг, который человек осознал и взял на себя этот подвиг. Вот мы смотрим, например, святых, допустим, мучеников. Ну вот подчас, или святая вот Екатерина, допустим, великомученица, ну прекрасная девушка, замечательное образование. Она выбирает путь креста, путь страданий за Христа и смерти, но не то, что, казалось бы, и предлагает этот мир. Мы смотрим на примеры подвижников, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Сергия Германа Валаамских, которые оставляют комфорт, как мы бы сейчас сказали, зону комфорта, да, к которым очень все привязаны, и вызов вот такой идут туда, где их ничего хорошего не ждет. Либо это глушь, просто даже угроза быть съеденным дикими зверями, или замерзнуть, или просто остаться голодными и умереть голодной смертью там на каменных островах и так далее. То есть мы видим вот их как раз подвиг, он с чем связан? Я договорю мысль, которую начал, что именно есть награда от Господа человеку, который идет этим путем. Вот он принимает этот подвиг добровольно. А есть другое, когда вынужден человек смириться и понести свой крест. Допустим, это болезнь. Одно дело, когда это болезнь наследственная, и уже, как говорится, не попишешь ничего, она тебе по наследству досталась. А ты через свою голову не перепрыгнешь. А другое дело, когда она тебя вдруг настигла в полном рассвете сил, когда ты строил планы, и вдруг они так, карточный домик, все разом разрушились, и все пошло не так. Это касается тех ситуаций военных, о которых мы еще совсем недавно, можно сказать, и не подозревали. И, конечно, мы думали, что уже настроили себе планов выучить детей там, и все прочее, прочее. И вдруг мы видим, что наши планы не под большой угрозой находятся. И вот стоит тогда действительно вопрос – мы-то как должны на это реагировать? Ну и первая стадия – это, конечно, отрицание. То есть непринятие, гнев, отвержение, уныние, отчаяние, сопротивление. И только на последней стадии может быть смирение. Святые, они как раз вот эти все промежуточные стадии, вот этого внутреннего конфликта, они их отсекали. Они вставали сразу на последнюю стадию смирения себя пред Богом. Они просто принимали то, что Бог ему попустил. Или к чему призвал. Они слышали этот голос. Каждый у нас тоже этот голос призыва Божьего тоже есть в нашей душе. Но вот далеко не все его слышат, во-первых. Во-вторых, и даже слыша, далеко не все этому голосу, эту зову Божию следуют. То есть вот мы с детства, с юности говорим ребенку, нужно слушаться. Вот если даже само это слово «слушаться» разобрать, то, во-первых, оно говорит о том, что необходимо слышать, а во-вторых, кого? Ся, то есть себя. А что значит себя слышать? Вот опять такой диссонанс в нашем понимании. Слышать себя какого? В страстях голос «хочу», «не хочу», «буду», «не буду» или голос совести. Вот это «слушаться» — это настроить, это отрегулировать внутренний, с одной стороны, голос, или слух, лучше сказать, слух, который был бы настроен на повеление совести, как голоса Божьего в человеке. И вот именно откликнуться на этот зов, встать и пойти. Вот что такое. Человеку, который находится на тяжелом жизненном перепутье, всегда страшно. Вот сегодня, когда мы записываем эту передачу, за божественной литургией звучал отрывок из Евангелия, который, я думаю, что нашим слушателям хорошо знаком, когда Господь после проповеди, повелевает апостолам сойти в лодку и сам садиться, и не переплывать через Геннесаретское озеро. И особенностью вот этого озера, а большинство апостолов, они были рыбаки, они же называются с юности, с молодых ногтей, они еще мальчишками со своими отцами это озеро все проплыли туда и сюда. И вдруг находит такой шторм, вот как раз особенностью этих штормов является, что совершенно их неожиданность. Вот сходит шквалистый ветер, он поднимает такую бурю, что... ученики просто в страхе. То есть это рыбаки, и вдруг они вот такие уже закоренелые, по сути, мореходы, они в страхе. То есть лодку бросает, и поразительным образом Господь спит на корме. Они его будят в страхе, и, во-первых, здесь можно о чем засвидетельствовать. Когда буря и шторм, и лодку реально просто подбрасывает, и еще сверху накрывает волнами, надо подивиться, до какой усталости Господь отдавал себя. То есть плохо себе представить, когда вот мы едем, допустим, в автобусе и заснули, да, к примеру, и, скажем, ну, такой автобус такой не очень, скажем, комфортабельный, его подбрасывает, его мотает, и мы там спим от усталости, да, и то нас может на соседнего пассажира бросить или там в проход выбросить даже, если мы не пристегнуты. Вот. А тут еще и волнами накрывает, а Господь спит. То есть какая степень усталости у нашего Господа, как Он служил людям. И второй момент – это, конечно, то, что Господь чудо совершает, встал и сказал буквально пару слов «Улягни, перестань». И тишина наступила во всей природе. Так что апостолы в страхе спрашивают друг друга «Кто это?», что он стихиями повелевает. Вот на всех вот этих вот распутьях мы должны всегда помнить слова Господа, что Он говорит: «Никто вас не похитит из руки моей, с вами сам Бог. Чего вам бояться? Что вы такие маловерные?»
Вот у меня вопрос. Отец Илья, вот с одной стороны мы говорим, что Господь нам очень много раз говорит в Евангелии, чтобы человек не боялся. Опять возвращаемся, затрагиваем эту тему, да? И человек все равно боится, и что очень многие психологи, они прямо работают со страхом, или там какие-то клинические психологи, психотерапевты, психиатры, куча сейчас всяких вот таких специалистов у нас. Но вот вы совершенно правильно сказали о том, что Господь, вспоминая святую великомученицу Екатерину, что вот эти люди, они сразу изначально для себя выбирают путь страданий и смерти за Христа. И поэтому им легче жить.
Апостол Павел, он прямо об этом говорит. Вот как раз сейчас читается послание к филиппийцам апостола Павла. И вот он в первой главе говорит, ну, если сопоставить его жизнь, с одной стороны, это было связано с его узами, а с другой стороны, это было связано, видимо, с какой-то болезнью. Вот мы, многие из нас недавно, вот, может быть, даже переболели кто-то коронавирусом, кто-то, может быть, потерял своих близких людей. И вот именно когда твоя жизнь буквально на ниточке висит, люди осознают, насколько, во-первых, происходит переоценка ценностей, ради чего стоит жить, и с чем ты вообще умрешь. А с другой стороны, такое чувство, что Бог тебя словно на ручках держит. Вот в этот момент, в момент испытаний, Бог как никогда рядом. И ты вот за эту вот близость Господа к себе, ты прямо чувствуешь, что называется, Его дыхание, ты чувствуешь Его заботу и любовь, что вот ради этого подчас люди и подвергают себя даже каким-то вот этим опасностям, испытаниям. Так вот апостол Павел говорит, что для меня жизнь – это Христос, а смерть еще больше приобретение. То есть апостол говорит, что он стоит на выборе. Он готов и сейчас расстаться с этой земной жизнью, чтобы навеки быть со Христом. Но вот буквально во втором главе уже вот это послание к филиппийцам, когда он говорит о своем сопутнике Эпафродите, что он подвергся испытаниям, что он очень, апостол Павел, за него переживал, и что для него вот таким было утешением от Господа, буквально как чудом, что тот выжил, и что остался жить, за что он особо Богу благодарен. То есть о чем вот это говорит? С одной стороны, он сам готов свою жизнь отдать, он рассуждает о том, что сейчас он полезнее здесь, в этой земной жизни, чтобы утвердить еще своих учеников в вере Христовой. А с другой стороны, он так переживает, чтобы остался его ученик жив и продолжил служение. То есть ведь и Господу, и христианам сам Господь врачевал. Нигде Господь не говорит, что в случае выбора вот такого между жизнью и смертью выбери смерть. Потому что, наоборот, Господь исцелял, воскрешал, потому что именно вот эта земная жизнь, она имеет тоже большую ценность, хотя не абсолютную, но в результате этой земной жизни определяется вечная участь человека. В чем она определяется? То есть какие качества, какие устремления, какие духовные установки у человека в этой земной жизни? То есть наша душа, она словно сокровищница. Тело, действительно, когда-то наше умрет, но душа наша никогда не умрет. И вот весь вопрос, с каким багажом мы переступим порог смерти. Наша душа словно сокровищница, словно копилка. И вот что мы копим в своей душе? Это может быть такое убожество, это может быть греховные страсти, а может быть такие сокровища добродетелей, которые человека сделают своим для Царства Небесного. То есть подобное соединяется с подобным. Если у тебя в душе, ну, я понимаю, что мы все несовершенны, что мы только все на пути, мы все время боремся, мы шаг вперед, три назад, но тем не менее установка вот такая, что я хочу достичь этой праведности, я хочу жизнь свою устроить добродетельно. Это один, значит, одно направление, а другое — это когда человек живет ради удовольствий, ради вот этого комфорта и зачастую ради вот этого хлеба насущного, ну или там чечевичной похлебки, если хотите, да, продает свое первородство и теряет тогда, соответственно, вечную жизнь, а культивируя в себе греховные страсти, вот эти греховные установки, по сути, которые как личность его разрушают и лишают в итоге Царства Божьего. Вот надо человеку очень хорошо подумать, что он выбирает. Именно здесь, сейчас он должен этот выбор делать.
Ну, такой выбор человек может делать в каких-то критических ситуациях. Потому что когда все ровно, спокойно, комфортно, он не может сделать этот выбор.
Не соглашусь с вами.
Вот, объясните.
Хорошо. Вот в юности, там, скажем, студенческие годы, школьные годы, ну и потом уже по необходимости постарше, когда стал, вот ходили в походы. Причем не просто поход выходного дня, а категорийные походы, там, горные походы и так далее. То есть у нас есть карта мест. Сейчас, понятно, есть у всех там GPS-навигаторы, можно там любую точку, значит, посмотреть, где ты что. Над нами куча спутников летает. Поэтому это как бы все облегчилось по сравнению с тем, что было, скажем, раньше, 80-е, 90-е годы, когда ничего этого. Может быть, было, только у военных. У большинства людей, конечно, не было. Вот. И, тем не менее, вот были карты, были компасы, и мы через какой-то промежуток времени останавливались и сверяли азимут. Мы корректировали карту, где мы находимся и куда наш дальнейший маршрут. Вообще, маршрут, на самом деле, пролагался много заранее, еще дома. Мы понимали, где какая опасность, где какой, с какой стороны там хребет пройти или там перевал перевалить и так далее. То есть это все делалось, конечно, дома. Вот. Так вот, каждую божественную литургию в храме Божьем, в самый, можно сказать, центральный момент литургии, когда совершается великий вход, когда поется херувимская песнь, и приготовленные нами дары для жертвы с жертвенника переносятся на престол, в это время поется замечательное песнопение, херувимская песнь, в подражание той песни, которой высшие ангельские чины поют Богу. То есть есть некая истинная литургия, которая совершается в небе. Об этом еще пророк Исаия нам сказал за 6,5 веков до Рождества Христова. Если кому интересно, перечитайте, пожалуйста, там, по-моему, 6-7 глава.
Я читаю сейчас пророка Исаию.
Вот как раз там у него все эти откровения. Так вот, то же самое. Это как будто он смотрел, как у нас литургия сейчас совершается. А на самом деле это тоже прообраз только той истинной высшей литургии. Так вот, в этот момент...
Это вы на мой вопрос отвечаете.
Да-да-да. Вот я говорю, что в самой середине херувимской песни есть такие слова. Они мимо нас пролетают, мимо ушей, мы не откликаемся на них, как на призыв, а это призыв церкви. «Всякое ныне житейское отложим попечение». Вот это умение отложить попечение вот на полчаса, даже меньше, и как бы сверить компас. Вообще, я куда иду? Вот я даже в храм я иду, для чего? Вот чтобы покупку удачную совершить, чтобы у меня дети там в институт поступили, чтобы вот сын там у меня вот в армии сейчас находится, там благополучно все, Господь его там охранил. Я для чего пришел? Вот мы должны понять, что мы ставим какие-то тоже такие утилитарные, потребительские цели по отношению к Богу. Понятно, что Бог является источником всех благ, источником жизни. Но когда мы к Нему относимся не как к личности, а именно потребительски, нам не интересен Христос.
Как и к жизни. Кстати.
Да, вот, то есть жизнь должна нам приносить только удовольствие. А здесь другое – это приобрести самого Христа. И вот именно сам Бог выходит к нам, Он реально нас питает своей жизнью, Он отдал эту жизнь за нас на Голгофе и ныне на Божественной литургии, приобщает нас, как святые отцы говорят, источил нам на кресте на Голгофском свое пресносущее бытие, то есть вечное свое бытие, святую и праведную жизнь, и теперь Он нас питает ей, упитает нас собой в Божественной литургии. И вот прежде чем это совершится, мы должны всякое житейское, то есть вот это суетное, и тем более какое-то потребительское, утилитарное, отложить попечение и посмотреть, вот сверить цель, как на маячок посмотреть на Христа, как на путеводителя, вот это как в горах, которому действительно надо себя доверить и вместе с ним рука об руку этот путь пройти. Как молодому человеку в современном обществе жить? Все, с одной стороны, как говорится, начинается с детства. И очень важно, чтобы вот мы, родители, мы взрослые, тоже часто ведем себя как эгоисты. Я совершенно уверен, убежден, что все родители, папы, мамы ответственно, с полной отдачей работают на своих там предприятиях или там по каким-то своим обязанностям выполняют. Но когда мы приходим домой, какими нас видят наши дети? Они же не видят нас на работе. Скажем, там на фабрику или на завод, или на предприятие какое-то, ребенка просто не пропустит. Раньше такое было, что даже можно было, ну, такое было, да, там не с кем оставить, ребенок приболел, некоторые брали его с собой на работу. И поэтому дети видели как бы изнанку нашей работы, что мы действительно работаем, в чем это состоит, там, и так далее. Сейчас это исключено, то есть там на проходной просто даже тебя не пропустят, это понятно. Вот. Но а мы, приходя домой, они нас как видят? Зачастую видят вот именно такое не созидательное, а потребительское устроение нашей жизни. То есть папа не успел прийти, вместо того, чтобы, скажем, включиться в домашние дела, он сел к компьютеру и начал там в танчики играть или еще в какой-нибудь. И мы видим со спины, и все. А кто-то пришел и подсел, значит, там на бутылочку, и тоже себя как-то так ведет. И вот это печальный факт. То есть дети нас не видят, как мы работаем. А почему-то взрослый считает себя вправе.
Не видят нас в труде.
Не видят. Вот. Раньше уклад семьи был другой, особенно когда в большинстве своем семьи были крестьянские. Каждому было какое-то дело. Там постарше дети, они, может быть, помогали с младшими детьми устраиваться. Если это крестьянский труд, то там каждая пара рук на счету. Покос, там заготовки какие-то, еще что-то. Целые артели были промысловые, там грибы, ягоды. А мы сейчас даже не знаем, дети реально они не знают, а что такое грибы. Вот в начальной школе, допустим, окружающему миру, дети проходят такой предмет, окружающий мир. Они не знают, что такое грибы. То есть ягоды еще как-то знают, что такое малина, там, земляника, это как-то. А какие они грибы? То есть, вот это о чем говорит?
Это говорит о том, что человек вообще его даже в лес ребенка не водили с собой, если он не видел никогда грибов. Только, может, на картинке, но и то забыл и не знал, что это грибы.
Ну вот, может быть, поэтому Господь нас и попускает. А на самом деле мы все время. мы давно отказались от того уклада, именно вот благодаря тому, что у нас понимание, что все растет в магазине. Вот там молоко, там хлеб, там огурцы, там картошка.
Это по городским детям особенно видно.
Но вот урбанизация растет, и даже в маленьких поселочках, да что в поселочках, в деревнях, можно пальцам сосчитать, сколько осталось коров. Когда-то было не по одному табуну, даже в каждом там селе, а сейчас и табуна не найти. То есть в лучшем случае бедные коровёшки ходят там как-то вот на самовыпасе. А уж не говоря про всякие поселения там чуть покрупнее.
То есть тогда ты не увидишь.
Не увидишь. И так приятно, когда едешь, скажем, по центральной вот России, там по Татарстану, допустим, где-то, и когда вдруг видишь вот это пёстрое поголовье где-то там, это прям вот, знаете, идиллическая картина какая-то. Вот. Но ладно, это один вот, как бы, вопрос. Вопрос: все начинается с детства, отношение к жизни. И в подростковом, в частности, возрасте, когда накопились силы, и дети хотят себя реализовать, а мы им не предоставляем возможности реализовать. Поэтому то, что вы говорите, по торговым центрам там тусит молодежь, подростки, они не знают, куда себя деть. Они готовы себя отдать первому встречному, кто хоть как-то бы их досуг, ну, устроил. Они не знают, что. Поэтому и вот эта тяга ко всяким там то спайсам, там еще к чему-то, что-то там понюхать, покурить там и прочие вещи. Потому что реально... ну, даже вот это клубы наши, вот еще недавно мы вот выходим из этой пандемии, и, по сути, это только-только начался вот возрождаться опять вот эта вот клубная деятельность, там какие-то секции начали, какие-то поездки там образовываться и так далее.
Кстати, вспоминали фестиваль, у нас был в городе в начале октября, с 1 по 6 октября проходил фестиваль 33-й, международный кинофестиваль документального кино. Он у нас уже в городе много лет проходит. И мы разговаривали как раз о том, вот с организаторами этого фестиваля, что сейчас возрождается такой вид, ну, как бы общения, досуга, как творческие встречи. Вы вот не помните? А я вот когда детство свое проводила на Уралмаше какое-то время, мы там жили, и я просто помню, у нас там был вот этот вот дворец маленький, он до сих пор существует, но, в общем-то, в плачевном состоянии. И я помню, как мы встречали знаменитых артистов, которые приезжали к нам. Вот просто, представляете, встреча с Маргаритой Тереховой. И люди стоят после этой встречи, и вот, вот открывавшаяся дверь, и ты видишь эту актрису, вот как я вас сейчас вижу. То есть и таких встреч было очень много. И люди ждали этого, и это сейчас так нужно. И вот это нужно тоже возрождать сегодня. Вот эти виды.
С одной стороны, если мы обратимся вообще к традиции, скажем, даже ну, чуть пораньше, то существовали домашние театры. То есть вот просто дети сами и с родителями, со своими, скажем, для бабушки с дедушкой готовили маленький концерт. Допустим, или маленький спектакль.
А вот эти вот детки по младшего возраста, они, знаете, как это любят?
Да, подростки сопротивляются, но, с одной стороны, они тоже с большой охотой, они бы попели под гитару. Вот, мне кажется, вообще задача, вот в частности, вот на приходах в церкви, да, это как раз создание вот таких вот маленьких камерных площадок, где человеку было бы... вот удобно, комфортно душе его раскрыться, что-то действительно, какие-то струны души, они бы зазвучали. Вообще вот почему душа в такое каменное состояние приходит? Почему она не откликается, даже когда еще пришел в храм? Вот он пришел молиться, да, и, ну, тут есть много, конечно, причин, с одной стороны, а с другой стороны это именно пассивность. Вот в каком-то смысле, почему наши все добрые пастыри еще накануне революции, да вообще даже с древних пор, вот, тот же праведный Иоанн Кронштадтский, отец Валентин Свинцицкий и так далее. Возрождение приходской жизни – это предполагает не просто приход в храм пассивный, там постоял и ушел, а это именно, во-первых, самое что мне широкое, массовое участие прихожан в богослужении. Это пение. Само по себе пение – это такая работа души, в котором человек частичку своего сердца отдает. Вот если мы возьмем ладошку, да, и подышим на нее, то нам ладошке станет тепло. Вот так вот наше дыхание, оно не только, скажем, атмосферу вокруг нас согревает, оно согревает сердце, в первую очередь, нас самих, а также вдохновляет и других людей. Это точно. Потом, о чем я хотел еще сказать, это о молитве. Вот сегодня тоже нет понимания, что такое молитва. Ну как, соборная молитва. Вот мы сейчас, допустим, совершаем молебны за наших воинов. Нам благословлено, и видно, с какой искренней заинтересованностью приходят не только родственники, родители, жены тех, вот, кто сейчас по мобилизации призван, ну и просто прихожане. Потому что, во-первых, это все равно коснулось так или иначе, может быть, не в близком родстве, но там кто-то родные, знакомые у нас к этому непосредственно сейчас в этом участвуют. Приходят и те, кто сейчас у нас эвакуированы из этих районов, так условно назовем их беженцы, да, вот, они тоже участвуют, потому что для них это живая все понимание картины. Что такое? Так вот, есть такие у святителя Феофана Затворника такое... Чтобы как победить равнодушие? Вот что такое? Это страшное состояние души, в котором Бог буквально человека оставляет и отходит.
Я даже хочу добавить одну только фразу, которую сегодня от подростков можно услышать. А мне все равно. Или знаете, как они говорят? А мне пофиг.
Вот пофиг. Смотрите, я примерно вам сейчас скажу те слова, которые Господь сказал. Вы вспомните, наверное, когда Иоанн Предтеча был взят под стражу за то, что обличал, да, Ирода за преступную связь с Иродиадой. И уже он понимал, что над ним нависает, по сути своей, вот такая угроза смерти. Да? Он посылает своих учеников ко Христу узнать, ты Христос, который грядет, или нам другого ждать. И когда вот ученики уходят, как бы уже вот им ушедшим, Господь говорит в похвалу Иоанна Предтечи. Такой пример говорит, что... Ну, вспомните, да, что они подобны детям, которые сидят на торжищах, то есть на базарной площади, да, они говорят, мы вам пели, и вы не плясали, мы с вами плакали, а вы не плакали. То есть это состояние равнодушия. То есть это пророки, которые пытались разбудить Израиль. Сейчас тоже есть такие пророки в нашем Отечестве, они тоже пытаются нас разбудить. Вот мы в глубокой спячке, мы считаем так, моя хата с краю, меня это не коснется, это вообще где-то далеко. Это там Курская область, там Белгородская область, там уже прилетает, и там уже, значит, даже линии обороны строят. Так вот, вот это состояние равнодушия, оно, может быть, потому Господь нам выпускает какие-то стряски, чтобы нас, во-первых, из этой сомнамбулической какой-то состояния спячки вывести. С другой стороны, я начал говорить, вот святитель Феофан Затворник, он говорит о том средстве, как разогреть сердце, как его разбудить. Он говорит о молитве. Ну, да, чаще всего, вот батюшка что отвечает людям, как быть? Помолиться нужно. Но мы это настолько воспринимаем сегодня как бы формально. Пришел, свечку поставил, заказал молебен. Ну, дома там что-то почитал, да. Но он дальше употребляет, смотрите, какой интересный образ. Он говорит, это подобно тому, как добывать огонь путем трения. Представляете, одно дело, когда ты чиркнул спичкой, или там зажигалкой, или электроподжигом, у тебя раз, сразу огонек. А тут не так. То есть это надо в мозоли руки стереть, чтобы растереть так вот что-то там, трутень какой-то, да, или там какой-то, и чтобы, значит, первая искра, и от нее же что-то там раздулось, и пошел огонь. Так вот он говорит, вот так вот ум и сердце наши должны в молитве тереться друг о друга. Смотрите, как интересно. То есть ум должен охватить смысл. Вот нам святые отцы оставили бесценное сокровище – молитвы. Они знали, о чем и в каком состоянии духа надо в первую очередь обращаться к Богу. В каком состоянии духа? Во-первых, в благоговении. Бог – это не мальчики на побегушках, это владыка мироздания. И Он внемлет нам. С другой стороны, это вот этот страх Божий, благоговение. А с другой стороны, давайте на себя посмотрим, какие мы грешные, почему Бог должен нас слышать. По человеколюбию, как отец, который внимает, он говорит, если у вас... Вы, будучи злые детям, умеете давать благие даяния, то Отец ваш Небесный во много раз больше любит вас и поможет вам. Так вот, вот это вот состояние благоговение, страха Божия, покаяние, сокрушение сердца. А с другой стороны, вот ум, когда это охватывает, когда твое сердце, оно приходит в согласование с теми чувствами и осознает это все, происходит какое-то духовное оживление вот этого омертвелого состояния. Вот почему нам нужна неспешная, глубокая, домашняя молитва в тишине, в одиночестве, о которой Господь сказал, что хочешь помолиться, зайди в твою клеть, затвори за собой дверь и там наедине с Богом помолись. А с другой стороны, соборная молитва, когда мы все вместе реагируем на наши проблемы, наши горе или какие-то трудности и понимаем, что вот она литургия, вот оно то, о чем Бог сказал, что где двое или трое будут собраны во имя Мое, я буду посреди вас. Поэтому это вот то, что нас действительно разогревает и помогает нам вот так настроиться.
Сегодня, батюшка, уже в завершении нашей программы я хотела бы напомнить как раз вот и слушателям нашим о том, что мы говорили о том, что сегодня для каждого человека важно в этой жизни, вот в этот, как сейчас говорят, момент истины.
Есть такое выражение. Можно чуть немножко назад отмотаю еще? Вот смотрите, вот примеры такие, мы вспоминаем, я понимаю, что вот мы, это, скажем, я, конечно, только знаю по рассказам родителей и дедушек-бабушек период войны Великой Отечественной. Мы вспоминаем, как подростки вставали к станкам, как зачастую даже не уходили с промерзлых цехов, ожидая своей смены. Как буквально в три смены или там непрестанно работал завод. Кто-то шил там рукавицы, кесеты вышивал там дорогому бойцу там, и так далее. Кто-то еще что-то делал. То есть вязали носки, там еще все для фронта, все для побед. Да? Но это надо понимать, потому что твой отец, твой муж, он ушел на фронт, и ты должен на его место встать. То есть нельзя просто ждать, папка там воюет, вот, а я тут буду как бы жить своей жизнью. Вот, вот это надо для себя понять. Но вот у нас городок небольшой, и на данный момент...
Город Полевской.
Да. Значит, все-таки определенная, значительная, не буду озвучивать цифру, это, может быть, не суть важно. Я прямо скажу, что первое такое было, что осиротел завод. Вот многие важные, в том числе специалисты, и просто ушли. То есть вот вследствие мобилизации многие сейчас осиротели, потому что нет рядом папки, нет рядом мужа, или это все сердце у матери изболелось по сыну. Вот. И вот мы для себя тоже должны понять, что это не опустело место, а мы должны это место занять достойно.
В тылу.
В тылу. Вот мы сейчас... учимся, работаем, и у нас мысль должна быть не о том, как вот комфортнее, да, вот сейчас нам устроить свою жизнь, а именно восполнить сейчас, вот, да, будет трудно, но мы должны об этом позаботиться.
Что вы конкретно, отец Илья, имеете в виду? Вот наша работа, вот как вы сейчас сказали, в тылу.
Вообще, на самом деле, ничего не надо себе изобретать особенного. Вот Господь не ждет от нас каких-то чрезвычайных мер. Он просто ждет того, что должен делать человек на своем месте. Вот каждый должен с отдачей выполнять свои функции. И еще вот, очень тоже момент. Вот сейчас у нас растет волонтерское движение. Вот мне как христианина, мне понятно, что такое волонтерство. Это труд во славу Божью. Причем эти малые, пускай даже добрые дела, они рождают несказанную радость в душе. Потому что малое дело, оно впускает в сердце человека свет Божий, благодать. И на душе становится легче, радостнее. Твоя жизнь наполняется смыслом, ты кому-то нужен. А когда ты просто впустую прожигаешь свою жизнь, ты вот эта праздность, это мать всех грехов, всех пороков. От праздности рождается уныние. Вот то самое уныние, все те страхи, фобии, о которых вот вы говорили, они рождаются именно потому, что человек не занят, он не пристроен. Не надо ничего особенного искать. Все уже рядом, все есть. Кто работает, работай, как говорится, за двоих. Кто учится, учись за двоих. То есть ты старайся. Ты не думай. Вот я просто понимаю. Вот смотрите, война вообще на самом деле перетряхивает многих, когда тебя лично это коснется. То есть действительно идет какая-то... У детей взросление идет сразу же. И кто вот так вот как-то вот осиротел, так скажем, не в том смысле, что там потерял погибшим, а в том смысле, что сейчас вот нету того, кто был рядом еще недавно с тобою, ты дорожишь этим человеком, вот, и что-то ты не просто носишь память о нем, а он живет в тебе, в твоем сердце, поэтому это и молитва, это и труд, это быть достойным этой верности. Удивительная вещь, но это факт. У нас даже по центральному телевидению говорят о том, что многие накануне этой мобилизации, буквально в считанные дни, наконец-то зарегистрировали свой брак. Хотя вот до недавнего времени считалось это модным вот так жить в вольных отношениях, причем годами, десятилетиями даже, уже детей нарожали. Но как бы вот вроде как бы муж, как бы жена, и в то же время никто, вот по сути, да, уже стал отцом, стали матерью, а по сути своей еще и не муж, не жена. Вот это тоже нас к чему-то что-то сподвигло. Потом я хотел бы еще вспомнить такие слова Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот почему этот человек, он так говорит, а мы вот боимся об этом сказать, не знаю. Он говорит, сейчас православные и мусульмане реально противостоят сатанинскому напору. То есть вот он это говорит, что вот плечо к плечу христиане православные и мусульмане стоят тому насилию, той войне, которую, по сути, против всего человеческого, праведного, святого, доброго, не знаю, как еще сказать, вот развязал лукавый против нас. Это уже не в какой-то такой плоскости там теории или какой-то, а реально пришли за нашими душами. И поэтому мы их отдадим без боя, наши души. Это все придет к нам и пленит нас, и у нас все это вот пышным цветом расцветет. Либо мы должны сейчас вот как-то в этом участвовать и быть верными своему призванию, на которое Господь нас призвал и поставил.
Вот замечательные слова.
Те, кто ушли в мобилизацию, креста не носили, одели крестики. Кто-то пришел в храм, священники пришли, молились, благословляли, крапляли святой водою. Сейчас непрестанно мы молимся за всех наших. Это ведь не просто так, это наша поддержка с вами. Это не просто, вот как бы сказать, это Бог рядом с нашими близкими, а мы о них молимся. Мы их под покров Божьей Матери перепоручаем и просим, чтобы их Господь хранил, и победа была за правдой Божьей, а не вот за этой разнузданной ложью и развратом, впрочем.
Батюшка, спасибо вам большое, что приехали из другого города. И дай Бог, будем молиться, трудиться и вдвойне и втройне, и понимать ответственность каждого своего действия. Спасибо вам большое и тоже помощи Божьей молитвы. И нас благословите на эти труды.
Пусть Господь нас просветит, наши умы и сердце согреет любовью, а волю укрепит именно жить достойно, праведно, и всякую вот эту ленность и сон, и уныние отгнать, а действительно собраться и бодренно проходить вместе со своим народом эти дни.
Замечательные слова. Дорогие наши слушатели, это был настоятель храма Святой Троицы города Полевского, батюшка протоиерей Илья Кожевников. До встречи в эфире.